Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается мой пока ежевечерний эфир. Рад вас приветствовать. Спасибо большое, что вы пришли, что собрались. Сегодня у меня могучие конкуренты. Сегодня все делают стримы. У меня сегодня брали три компании интервью. Что я думаю про итоги года и так далее. И вот сейчас, когда я начал эфир, мы опять не разобрались со временем. Я должен быть, по-моему, у Плющева. Но мы договорились, что я выйду к нему после окончания моей программы, поэтому я благодарен вам, что вы выбрали меня по сравнению с моими конкурентами. Итак, начинается моя программа, которая называется «Гонопольская правда». Вы знаете, что это дайджест новостей, мнений, видео, аудио, все, что получится. Так, давайте начнем. Значит, пока люди собираются, мы с вами как-то не обратили внимания на Навального, который появился. И я должен вам прочитать то, что он написал. «Алексей Навальный, я ваш новый Дед Мороз. Ну а что, у меня есть тулуп, шапка-ушанка, скоро мне дадут валенки. За 20 дней этапа у меня отросла борода. Оленей, правда, нет, но есть огромные пушистые, очень красивые овчарки. А главное, я живу теперь за полярным кругом в поселке Харп на Ямале. Ближайший город носит красивое название Лабытнанги. Лабытнанги. Я не говорю хо-хо-хо, но зато говорю ох-ох-ох, когда смотрю за окно, где сначала ночь, потом вечер, потом снова ночь. 20 дней этапа были довольно утомительными, но настроение у меня все равно отличное, как и полагается Деду Морозу. Привезли меня в субботу вечером, а везли с такими предосторожностями и по такому странному маршруту. Владимир, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Киров, Воркута, Харп. Что я и не рассчитывал, что меня кто-то здесь найдет до середины января. Поэтому очень удивился, когда вчера двери камеры открылись со словами «К вам адвокат». Рассказал, что вы меня потеряли, а некоторые даже переживали. Спасибо вам большое за поддержку. Рассказами о полярной экзотике я вас пока развлечь не могу, потому что ничего, кроме камеры, я не видел. А за окном камеры видно только забор, стоящий вплотную. Ну, еще на прогулку выходил. Прогулочный двор, соседняя камера, чуть больше по размеру, на полу которой лежит снег. Ну и конвой видел. Не такой, как в Центральной России, как в кино, с автоматами, в теплых рукавицах и войлочных сапогах. С теми самыми красивыми пушистыми овчарками. В общем, за меня не переживайте, у меня все хорошо. Я ужасно рад, что наконец-то доехал. Еще раз спасибо всем за поддержку. С наступающими праздниками. Раз я Дед Мороз, то, наверное, вас интересует вопрос подарков, но я все-таки Дед Мороз особого режима, поэтому подарки получают только те, кто вел себя очень плохо. Значит, вот это вот написал, отдаю должное его иронии. Я не понимаю, какими надо там чувствами, какой силой надо обладать для того, чтобы все это перенести. Я думаю, ему не так весело, как говорится. Они знали, куда его засунули. В общем, короче говоря. Так, теперь давайте перейдем к новостям. Там есть, правда, у нас некоторые голоса, но давайте сначала новости. Сейчас. Украина получит от европейского сообщества 50 миллиардов даже без поддержки Венгрии, говорит представитель МИДа Германии Кристиан Вагнер. Ну, вы знаете, что Орбан тормозит. Они находят, так сказать, компромиссные ходы. Европа. Они поняли, что надо поддерживать. Поняли, что надо что-то делать с Орбаном, и пока они разрабатывают, чего-то там меняют в законодательстве европейском, они делают хитрость, я сегодня узнал. Кстати, узнал я, он сегодня у меня, сейчас, одну секунду, Александр Краев, мы сегодня посмотрим очередную часть с ним, аналитик, украинская призма Совета внешней политики, очень глубокий, интересный человек. Надеюсь, вы получаете хорошую дозу информации от него. Они, знаете, что нашли? Они одалживают отдельно у разных стран. Они бросили клич, давайте сбросимся в Украине. Но там не получится 50 миллиардов, там получится где-то 20. Но 20 хотя бы для макроэкономической ситуации, если можно так сказать, потому что заканчиваются деньги для бюджетников и так далее. Понятно, да? Налогов не хватает. В общем, сложная ситуация, сложная. Вы знаете, я сейчас прочитаю стих. Он, естественно, не финальный, но... Его написал Вадим Жук. Вы знаете, я вам читаю либо Иртенева, либо Жука, либо Кисичева. Ну, некоторые поэты, как вы знаете, у нас выступают в прямом эфире и будут выступать. И я буду это дело расширять, потому что вам интересно. Значит, вот знаете, настоящая поэзия, как говорится, как сказал Быков, я цитирую часто его фразу, поэт пишет рифмы, а рождает смыслы. Вот он написал, Вадим Жук, короткий стих, 28-го, сегодня. Такой стих про то, где мы с вами находимся. Все. Все, где мы находимся. Ну, вообще-то в заднице, это понятно. Но как поэтично, как у Плющева, а у Венедиктова. Ребята, я не знаю, кто там ведет другие эфиры. Давайте займемся тем, что я для вас приготовил. И вот, понимаете, вот сейчас же на улице зима, и вот он описывает нас в этой зиме. Послушайте, это потрясающе. «Как будто мы с тобой внутри сугроба, а он еще снегами окружен. Мы от всего отделены, мы оба, и греет нас тройной одеколон. Как будто мы с тобой внутри ореха, теснимся у чистейшего ядра. Ни мы ему, ни он нам не помеха, и нам обняться и уснуть пора. Как будто мы скворцы, и наш приют скворечник, и дети родились, и дети гомонят, и воробьев слышны задирчивые речи, и первые слова соседских воронят, как будто мы везде, и жизнь еще возможна, невидимый гарнист вовсю трубит подъем, и дождь приходит к нам легко и осторожно, и он потом пройдет. А мы еще живем. Это очень сильное для меня стихотворение. Как иначе? Нам остается только с вами надеяться. Ну вот Навального нашли, и слава Богу, тоже радость, понимаете? Ну а чего? Нашли, могли не найти. Мог покончить жизнь самоубийством. Нашли. Веселый. Правда, эта веселость какой ценой ему дается. Ну, сегодня все разговаривают про вот эту новость. Владимир Путин во время визита главы КНР Си Цзиньпина в марте 23-го рассказал китайскому лидеру, что Россия будет воевать с Украиной как минимум 5 лет. Пишет японская газета Никей со ссылкой на источники. По мнению издания, Путин таким образом подвел итог ситуации, которая складывалась на тот момент, и заверил Си, что в конечном счете выйдет из этой ситуации победителем. И вот здесь вот Путин лоханулся. Смотрите, Никей предполагает, что президент России намекал, что затяжная война будет выгодна хорошо вооруженному партнеру Китая, и предупреждал Си не менять свою пророссийскую позицию. Значит, все получилось наоборот, и об этом вот пишет Никей. Издание называет маловероятным, что Си Цзиньпина убедили слова Путина, но они побудили Пекин подстраховаться. В общем, короче говоря, это длинная публикация, и она говорит о том, что Си Цзиньпин с его вечной улыбкой, он прекрасно, ну он же все знает, понимаете, как президент страны, он никакой не особо там интеллектуал и так далее, он просто президент страны, в которой есть хорошая разведка, в которой есть техника и так далее. И он знает, чем Россия вооружена, что она может, сколько у нее мяса и так далее. Кроме того, они же встретились не в 22-м году, они встретились в 23-м, когда многое уже было понятно. Поэтому, конечно, Путин ему там лапшу устраивал по поводу того, что вот мы победим, давай, давай, вот может там это самое, мы победители и прочее, прочее. Не прошло. Не прошло. В 22-м году он, кстати, делал такое же предложение. Тоже Си. А вы помните, что Латвия удаляет граждан с ВНЖ, которые не выполнили условия ВНЖ, не выучили язык и так далее. Свежая новость. В январе 2024 года из Латвии планируют депортировать более 1200 граждан РФ, которые не подали в установленный срок документы для оформления ВНЖ. Однако у них еще есть шанс остаться в стране, если они письменно предоставят уважительную причину для продления срока. Ранее Латвию уже покинули 904 человека, сообщает Латвийское радио. Чистят, чистят. Вот я вам прочитаю сейчас заголовок из такого очень хорошего издания «Сноб». Такое хорошее, респектабельное издание с очень интересными материалами, поверьте мне. Я думаю, что многие из вас им пользуются. Но вот заголовок интересный. Послушайте, вроде бы этот заголовок ни о чем не говорит. Просто заголовок. Вот слушайте. 13 историй о праздновании Нового года. Дмитрий Левицкий, Ирина Апексимова, Софья Митрофанова, Евгений Водолазкин, Ян Непомнящий и другие члены клуба «СНОБ» и друзья проекта поделились историями о самом запомнящемся празднике. Нет, ну они, конечно, поделились, но это мне напоминает голую вечеринку. Понимаете? То есть где-то там идет война, где-то там убивают украинцев, а ну давайте, ребята, Новый год, все-таки праздник, эх, нальем и так далее. Вот почему, понимаете? Мне кажется, это редакционная ошибка. Ну, конечно, им решать. Тут еще название «СНОБ», понимаете? «СНОБ». Нет, это хорошее издание. Вот Денис говорит, «СНОБ» еще существует. Существует, существует. Да, вот теперь интересно. Теперь интересно. Значит, вот голая вечеринка, вы знаете, что она многое проявила, многое показала, и прежде всего она показала, что вот это вот «убей его», «уничтожь его», «пусть он это самое, чего он позвал», вот это вот все, понимаете? Никаких законов, неважно, что они не нарушили никакой закон. Это была частная вечеринка, они могли там хоть голые ходить. Но вы знаете, что произошло. Но Россия становится, ну, теперь-то я четко убежден, что она все ближе и ближе к Ирану. Я вам читал вчера новость. Новость заключается в том, что, помните, в приморских на севере городах стали запрещать девочкам ходить в джинсах на школьные занятия. А вы знаете, что это крайне опасно, потому что, помните, я вам вчера читал в связи с анатомией девочек, они очень простужаются, но почему-то, вот понимаете, вот Иран, Россия становится Ираном. Группа из 10 шахедов в сторону Одессы, пишет Бойко. Если не изменят направление, то примерно через 40 минут будут в районе действия ПВО. Да, вот такое вот. Я буду читать, если новости какие-то, пожалуйста. Ну, война, что делать? Поэтому, вот смотрите, я вам сейчас прочитаю. Вот это как голая вечеринка, просто чтобы вы понимали. Ну, вы знаете, поэты – это люди особые. Они провокативные, особенно если поэту там, ну не знаю, 19 лет, и если он там какой-то правый радикал и так далее. Вот я вам читаю. Значит, это написала вот эта вот Мизулина. Она написала. Только не падайте, это тут так написано, она цитирует. Сложно представить, что такой спич может звучать и из уст нормального парня, вопросительный знак. Кто его воспитывал, и стоит ли такое им давать только административное нарушение? Юный стихоплет по имени Артем Комардин зачитал отрывок из своего аморального стихотворения в центре Москвы. Дальше она пишет цитату. «Пока ты воевал за Донбасс, я трахал твоих дочек, а трехгодовалому сыну продавал спейс». Ужасные строки, ужасные. Теперь давайте разберемся, про что он написал. Ну, каждый понимает поэта по-своему. Я его понял так, что пока ты там убиваешь украинцев, здесь происходит бог знает что. Ну и вот это вот. Трахал твоих дочек, трехгодовалому сыну продавал спейс, вот и так далее. Ну, хорошо. Дали ему административное взыскание, он читал это прилюдно, понимаете, да, там нарушение общественного порядка, а теперь я вам читаю иранские новости. Поэты Егор Штовбе и Артем Комардин приговорены к 5,5 и 7 годам колонии за чтение стихов о мобилизации. Еще раз, ребята, за чтение стихов, пусть таких, 7 лет колонии получил Комардин. 7 лет колонии. 7 лет. Как написал один человек в комментариях, наряжая праздничный автомат, мы готовимся встретить грядущий новый 37-й. Ни в чем не уверен. К тому идет. Ну, вы понимаете, что это... Но это действительно можно с ума сойти. Вот он прочитал эти строки, которые на самом деле про другое, но Мизулина написала, что это компрометация вооруженных сил, и чувак получил 7 лет колонии. 7 лет колонии. Теперь про автора доносов. Мизулина, тварь. Мизулина за все время своей деятельности написала жалобы как минимум на 166 человек и 4 музыкальные группы. На кого-то она доносила напрямую в силовые структуры, на кого-то просила обратить внимание в своих публикациях в соцсетях. Результаты доносов Мизулиной стало то, что как минимум 49 человек выполнили ее требования, еще 7 человек извинились и пообещали отцензурировать свои творчества, в частности, певица Алена Швец, инстасамка Хофманита, а также репер Скали Милано. Последние трое даже приехали к Мизулиной на рабочую встречу и сфотографировались с ней. Не менее 5 исполнителей после доносов столкнулись с отменой концертов. Это группы B2, Сансара, рэперы Big Baby Tape и Локвиман, наверное, а также блогер Анна Енина. После жалоб Мизулина на как минимум на 14 человек завели административные дела. Одной из первых жертв стал репер Моргенштерн, которому пришлось заплатить 100 тысяч рублей по статье о пропаганде наркотиков. Журналиста Юрия Дудя после жалоб Мизулина оштрафовали на 220 тысяч рублей за пропаганду наркотиков и ЛГБТ. Еще 4 человека попали под уголовное преследование. Это бизнесмен из Казани Баязитов. По статье об экстремизме из-за слов о ненависти к Русне. Блогер Халми Форкс о распространении порнографии. Ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И вот сейчас по ее наводке за стих ребята получают 5,5 и 7 лет. Это сильно. Это сильно, ребята. Это сильно. Идем дальше. Конечно же, люди рефлексируют. Айна Файнгерш пишет. Кто такая Мизулина? Без понятия. Ничего. Я не знаю, где вы живете. Познакомьтесь. Только еще раз напоминаю, это не старшая, это младшая Мизулина, которая начальница Лиги безопасного интернета, или как там она называется. То, что вы не знаете, кто такая Мизулина, Анна это означает, что не, это не ваше достоинство, а это просто до вас руки Мизулина еще не дошли. Вот. Рамунас Бартусевичус. Ну, перестаньте вы кашлять, сколько можно, прямо в микрофон. Мой дорогой, ну, я не хочу продолжать ваши нравственные страдания, поэтому я вас удаляю. Чувак явно новый и не знает, что кашлять, сморкаться и так далее, за что меня Катя ругает, это моя прерогатива. И вы это терпите, за что я вам страшно благодарен. Дядя Бенни очень смешно написал, потому что люди рефлексируют по поводу... Смешно. Люди рефлексируют по поводу вот этой голой вечеринки. Ну, и вы знаете, приходит какая-то... Значит, какие-то... Вот смешно. Пишет дядя Беня. В России нет неприкасаемых. На бутылку шампанского посадить могут любого. Просто ты... Если ты известная персона или богема, бутылка будет из-под французского шампанского. Потрясающая фраза. Простите, там одно слово будет полуцензурное. Мне кажется, пишет автор, если Путин насрет в рот каждому россиянину и скажет, что это варенье, они еще долго будут спорить, это вишневое варенье или малиновое. Это здорово написано. Юрий Романенко иронизирует. Майор СБУ Анастасия Ивлеева, майор СБУ, получила Героя Украины за успешно проведенную спецоперацию по уничтожению отборных кадров российского шоу-бизнеса. Настя, спасибо за службу. Ну да, можно и так. Вот я думаю, как нужно унизить и растоптать человека, чтобы он написал такое. Значит, давайте так. Для начала, перед тем, что я вам прочитаю, что как каялась Ивлеева. Значит, во-первых, они ничего не нарушили, вы понимаете, это может быть неприятно, неправильно, не знаю, но они собрались, закрыли двери и занимались там чем угодно. И это их право. Значит, Ивлеева, про нее хорошие очень отзывы. Я ее совершенно не знаю, но люди говорят, что... Она всего достигла сама и так далее. Ну, в общем, такая бой-баба, которая... Так... И вот она записала несколько извинений. И вот послушайте. То есть перед нами девушка успешная, которая все сделала своими усилиями, никаких папиков, мамиков у нее нет. Ну и так далее, и так далее. Она опубликовала в Инстаграме два ролика с извинениями за мероприятие. Назвала их криком души, который ни с кем не согласовывала. Теперь слушайте внимательно. В этих видео Ивлеева рассуждает о своей карьере, потере связи с аудиторией. Вспоминает 18-й год, когда подписчики называли его «Настюшкой опасность». Она отмечает, что если бы вечеринка прошла в закрытом формате, это был бы совершенно другой разговор. Но то, что это вышло за рамки наших телефонов, неважно по чьей вине, о многом говорит. Это должно было случиться, потому что то поведение, которое транслировалось мной, я понимаю вашу злость и агрессию, это неприемлемо. Телеведущая также добавила, что в глазах аудитории связь с которой последние годы она истончалась, связь, она выглядит человеком, слетевшим с катушек, который потерял связь с реальностью. Тем не менее, прошедшее дало ей понять, насколько она оказалась оторвана от реальности в погоне за достижениями. Слушайте, я не могу больше это читать. Вот именно это. Во-первых, она врет. Что она, перековалась за 5 минут? Вот еще, значит, региональный Минюст, просто запомните это. Министерство юстиции Российской Федерации, Минюст России, Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю. Значит, вот их ответ. Они подтверждают запрет радужного флага в Российской Федерации. И добавили, что даже просто заявлять о принадлежности к ЛГБТ – это экстремизм. То есть, другими словами, Красовского, который совершил каминг-аут, его можно было совершенно спокойно убрать по статье. Ну и сейчас, вот, например, какое-то интервью, они его спросят, вы ЛГБТ? Он же не скажет, я ЛГБТ, только путинская. Потому что они там все пидоры. Ну, не в том дело. Он скажет, да, я из ЛГБТ. Вот, пожалуйста, это сразу экстремизм. Понимаете? Заявлять о принадлежности. Тут же хитрость. Вот если ты говоришь, я ЛГБТшник, то якобы ты поддерживаешь... Вот это, помните, международное общество ЛГБТ, которое запретили, которого не существует. Значит, ты должен сказать, я гей, но не состою ни в каких международных организациях. Иран, Иран. Ну, теперь разные новости. Медведев, наконец-то. Да, Артур Панфилов абсолютно правильно пишет. Запретить ношение одного носка. Да. Ну, мы вчера подробно говорили, вот Владислав Филько, нет, Юрий Карпенко, врет не только она, что неприятно. Они все врут. Мы же с вами не об этом говорим, не о них. Мы говорим о ситуации 37-го года, когда тебя ставят в ситуацию, что тебя расстреляют, и ты молишь. Ты просто говоришь слова, чтобы спастись. Значит, РИА Новости. Вы знаете, я Медведева люблю. Дмитрия Анатольевича – это сладенький зайчик, пупсик, лапка. И просто обожаю. Значит, РИА Новости опросила правильных политиков о том, что они считают, как будет 2024 год. Вот что он ответил. Послушайте. Прогноз Дмитрия Медведева на 2024 год. Первая спецоперация продолжится, ее целью останется разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма. Дебил. Второе. Смещение правящего бандеровского режима, явно не декларируемая, но важнейшая и неизбежная цель, которая должна быть и будет достигнута. Дебил. И третье, самое прекрасное. Татьяна Иванова. А Миронов. Миронов тоже лапка, но он пока молчит. Третье. Самое сладкое. Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев, русские города, как и многие другие, временно оккупированные. Все они пока еще маркированы желто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах. Анна Маркс пишет по-украински. Знову напився. Напився. просто отдельный товарищ. Ну, это так, знаете, у нас же должно быть светская хроника. У нас должна быть, правильно? Светская хроника. Она же должна быть. Я вам хочу показать тетку одну. Посмотрите, пожалуйста. Ну, дай резкость, боже мой. Что он не дает резкость? Ну вот, видно тетку? Видно. Знаете, кто эта красотка? Что это такое? Одно из немного, из немногих фото первой леди России, Светлана Кривоногих. Старт карьеры от уборщицы до негласной фаворитки альфа-самца. Охраняется и обслуживается за счет Пенсионного фонда России. Проживает в швейцарских Альпах. Есть 80-метровая яхта и собственный самолет. О чем это говорит? Ну, мы никогда не смеемся над фамилией, но это говорит, что фамилия не имеет значения. О любви. Мне как-то, знаете, стыдно. Не шокировал вас, ничего не делал. Судя по вот этой желтенькой штучке, что-то сегодня камера, конечно, плохо берет резкость, но неважно. Желтая выцветшая газета о любви. Вообще сегодня все о любви. Все о любви. Куда мы идем? А вот мы сюда идем. Вот то, что я вам сейчас прочитаю. Это ли не уродство? Статья. Человек прислал. Уважаемая редакция, есть ли у человека совесть и когда у него бывает стыд? Дело вот в чем. Как-то я вышел посидеть в скверике, что напротив гостиницы «Астория», и моим глазам представилась следующая картина. Идет прилично одетый мужчина в шляпе лет 25, а рядом с ним девушка, совсем молоденькая. И вдруг я вижу, как этот мужчина обнял девушку рукой за плечи, и они спокойно на виду у множества людей продолжают свой путь и беседу. Это ли не бесстыдство? Это ли не распущенность? Это ли не уродство? С трудом верится, что подобные явления наблюдаешь в нашей социалистической стране. На мой взгляд, если мы не начнем строже и требовательней относиться к молодежи, то очень легко может статься, что в скором времени некоторые юноши и девушки начнут совершать на улицах еще более аморальные поступки. Воспитывать надо не только пряником, надо почаще пользоваться публичным осмеянием, широким показом всех моральных уродов, в фотовитринах и так далее. Это наверняка принесет свои плоды. Н. Смирнов. Смирнов вообще не понимает, насколько он прав. Кстати, на этой вечеринке были дополнительные люди. Опубликованы фото некоторых участников Almost Naked вечеринки в Мутаборе, на которые не обратили внимания. И сейчас вы поймете, почему. Игорь Мишин, лауреат премии правительства Российской Федерации, вице-президент МТС. МТС был спонсором мероприятия. Ксения Челингарова в черном платье, дочь депутата Госдумы и доктора географических наук Артура Челингарова. Ольга Карпуть в белом прозрачном платье, жена Павла Т., совладельца Capital Group, любимого застройщика Сергея Собянина. Как слышите, они ни перед кем не извинялись, ничего такого не делали. И прекрасно себя чувствуют. Заметьте, их фамилии вообще не упоминаются. Потому что вот она, настоящая элита. Может, они там еще трахаются в этом клубе, в закрытом, зайдя в него с черного хода. Вот так устроена Российская Федерация. То есть вот эти люди, которые теперь каются, они думали, что они элита под первой элитой. Путин, Патрушев, все вот это. А оказалось, что они первые с конца. Потому что с ними вместе были эти люди, и про этих людей даже не вспоминают. Понимаете, как интересно? А эти павианы, распустив хвосты, думали, что они что-то значат в этой жизни. Им объяснили. Ну, говорят, что Путин увидел, Путин и так далее. Да плевать, увидел Путин, не увидел Путин. Не имеет никакого значения. Важно то, что им объяснили, кто они такие. Вот такая вот история. Сейчас я вам чего-то такое интересное покажу. Я же вроде... Сейчас, извините, пожалуйста, вы знаете, бывает такое, когда на правильную кнопку надо нажать. Рабочий стол. Сейчас. Простите, пожалуйста. Извините, как-то не сохранилось то, что я хочу вам показать, и поэтому я все-таки хочу, чтобы оно сохранилось. Поэтому одну секунду подождите, вы меня прощаете в этих случаях, потому что я стараюсь, чтобы вам было хорошо. Вот эта история, вот мы ее открываем, и мы ее скачиваем. Одну секундочку. Простите, дорогие друзья, ну, и на старуху бывает проруха. На старуху. На старика. Все сделал, теперь все сработает. Итак, вы помните, что мы две недели назад, поэтому некоторые события еще тогда были не произошли, мы разговариваем с... замечательным аналитиком, которого зовут Александр Краев. Кстати, сегодня он был у меня в эфире. Мы разговариваем на самые разные темы. Это своеобразные итоги года. Сейчас мы слушаем третью, предпоследнюю часть. Последняя часть будет завтра. Поэтому я рекомендую вам подписываться, становиться моими патронами, подписывайтесь в Патреоне для того, чтобы слышать это а, вовремя, и б, в нормальном виде, без продолжения, а просто услышать наше живое общение. Значит, говорим на разные темы, итожим год, и после этого продолжим и сделаем некоторое заключение наше сегодняшнее. Слушаем. Скажите, Путин все-таки мечтает зацепить Запад, НАТО реально и, так сказать, ну, на миру и смерть красна. Он мечтает о войне с НАТО?
У меня, если честно, на это взгляд немножко с точки зрения теории игр. То есть мне почему-то вот эта политика российская с ядерным оружием, с попыткой обстрела в территории НАТО очень и очень напоминает сценарий Карибского кризиса. В том плане, что, к несчастью, Путин не окончательный идиот, его окружение тоже не окончательные дураки. Ну, если бы они были такими, нам бы было намного проще, очевидно. Но штука в чем? Они понимают, что обычными конвенционными вооруженными силами достичь абсолютной победы они не смогут. То есть, если они даже Украину не смогли за этот период победить, что уже говорить про страны НАТО? Но ядерное оружие, использованное в нужный момент как переговорный элемент, может позволить им достичь хотя бы промежуточной победы. Речь о чем? Как только НАТО, как Союз, отреагирует на российские провокации и отреагирует, скажем, статьей номер 5, первой ее частью, которая говорит о консультациях, то есть начнется мобилизация сил, ресурсов и так далее, Россия, которая часто говорила, что любая угроза со стороны НАТО будет иметь ядерный ответ, переводит все это на рельсы холодной войны, фактически поднимая полностью свой ядерный потенциал, и тогда переговоры идут в том ключе, который нужен россиянам. То есть, джентльмены, до запуска ракет 1.5 часа, давайте договариваться. Без Украины, без никого, вот договариваемся мы. Или через 1.5 часа ядерная война. То есть, подводя итог, с моей точки зрения, Путин не столько хочет прямого противостояния с НАТО, сколько он хочет вот такого формата переговоров, что давайте Москва и Вашингтон сядут и договорятся.
по-українськи. Добрий вечір. Що буде з Орбаном і членством Угорщини в Європі?
Ой, Орбан – это очень интересный персонаж. На самом деле мы увидели то, кстати, о чем мы с вами, Матвей, говорили уже несколько раз на других наших эфирах, что популизм можно победить реальностью и экономикой. И с чем столкнулся Орбан? Человек, который говорил, что Европейский Союз – это там чуть ли не концлагерь, что Европейский Союз – это то же самое, что советская оккупация, неожиданно говорит, а вот мы не хотим страну, которую мы не любим, пускать в эту европейскую оккупацию. И как-то нарратив его в этот момент посыпался, и на самом деле никто уже серьезно не воспринимал то, что он говорит. Со стороны денег мы увидели, что Европейский Союз открытием денежного шлюза и его закрытием может полностью контролировать как нарратив, так и определенное принятие решений со стороны Венгрии. И поэтому, что будет с Орбаном? Он не заинтересован выходить из Европейского Союза, что бы он ни говорил, но его избиратель, который в основном живет не в больших городах, который живет в провинции, его избиратель живет на дотации Европейского Союза, на аграрной дотации, на дотации регионального развития, на трансграничное сотрудничество, на секторальные гранты. То есть избиратель Орбана живет на те деньги, которые Орбану дает ненавистный Брюссель. Захочет ли политик забирать деньги у своего электората? Конечно, нет, потому что его тогда просто не переизберут. Далее, в контексте принятия решений. Поведение Орбана вызвало возрождение дебатов в Европейском Союзе об изменении правил процедуры. То есть сейчас мы опять говорим о том предложении, которое Шольц сделал, если не ошибаюсь, это был июль прошлого года, о том, что ЕС должно в вопросах внешней политики и безопасности перейти на новый формат голосования. 65% стран, которые представляют 55% населения. Учитывая количество населения Венгрии, учитывая ее роль даже в своем регионе Восточной Европы, мне кажется, европейцы смогут продавить новые правила голосования. И тогда будьте уверены, что в принципе шансов у Орбана после этого влиять на европейскую политику практически не будет. То есть, покуда не приняли вот эти новые правила процедуры, Орбана можно купить. Как показало последнее голосование, абсолютно спокойно. Орбан, как классический популист, он еще и немного коррупционер. Поэтому Орбана можно купить. А потом, когда изменятся правила процедуры, мы тогда просто забудем об этом, как о страшном сне.
Хотелось бы. Леопольд Дора спрашивает, могут ли к власти в Украине прийти радикалы, в кавычках он говорит, или наоборот украинский Кадыров? Ну, я так понимаю, что он имеет в виду сильную руку, ну, какого-то там сталинообразное существо.
Это очень интересный вопрос. На самом деле, на данном этапе дать на него ответ сложно. То есть то, что после... Уже будем говорить так, после украинской победы будет запрос на какое-то большее количество контроля, будет запрос на чистки среди коррупционной составляющей власти, будет запрос на довольно жесткий контроль за восстановлением Украины, за экономикой, за милитаризацией общества. А нам нужно четко говорить нашим слушателям, милитаризация общества – это фактически историческая необходимость сейчас на этом этапе нашего развития. Запрос на такой формат власти у значительной части населения точно будет. Но как это будет оформлено, на данном этапе я не готов ответить. По одной простой причине. Как это было очень часто в истории европейской политики, как это, в принципе, показывает нам теория международных отношений, после больших войн в фарватере вот этого движения к более жесткому контролю всегда встают поствоенные партии, то есть объединение ветеранов, объединения офицерские, что-то основанное на околоветеранском волонтерском движении. То есть в стране, где армия стала решающей силой выживания этой страны, армия также пойдет как политическая сила. Пока что мы не видим оформленного политического или даже социального единого движения вокруг армии и самих армейцев. Армия сама по себе сейчас есть движение. Ну, кстати, тут маленькая ремарка. Очень хорошо, что мы сейчас не видим политизированности армии. То есть, если бы сейчас армия политизировалась, это был бы просто швах. Но как только мы увидим, как формируется это единство, то есть не началось ли дробление, то есть условно там, это пока только мы такие допущения. Например, там третья штурмовая вернется к своей основе как Азов, там какие-то другие формирования поддержат другую политическую силу, отдельные офицеры пойдут как отдельные кандидаты. То есть нам нужно посмотреть, как, на каком этапе начнется формирование социальной группы армейцев, на каком этапе армия, ветераны и волонтеры объединятся как единый социальный фронт. И вот в этот момент мы сможем с вами приблизительно предсказывать, какой формы может обрести вот эта украинская сильная рука. Давайте назовем ее так.
На ваш взгляд, идет ли дискуссия среди политического истеблишмента о заключении мира Украина-Россия?
Такая дискуссия точно идет. Ну, то есть все понимают, что любая война заканчивается мирными переговорами. Но я бы не сказал, что это заключение мира. Это скорее заключение перемирия. Потому что заключение мира подразумевает под собой признание новой политической реальности. Заключение мира подразумевает под собой признание статуса Крыма, признание статуса временно оккупированных территорий, признание статуса и даже в языковой политике, приграничной политике, что угодно остальное. Поэтому на данном этапе мы видим, что россияне своих позиций не изменили. Вот Путин во время своей прямой линии до сих пор говорит о денацификации, демилитаризации, нейтральном статусе. Нейтральный статус для Украины – это точка, которую мы не обсуждаем. Мы не можем даже с точки зрения нашей Конституции, мы не можем это обсуждать. И поэтому эти переговоры, даже если они обсуждаются, они просто невозможны. Но ведутся ли такие разговоры? Конечно, ведутся. Мы видим, что даже наши западные партнеры, пытаясь успокоить часть своего электората, постоянно говорят, что и все равно там условные Соединенные Штаты всегда будут готовы поддержать Украину, если она захочет пойти на мирные переговоры. И сразу же добавляют, но это должна решить сама Украина. То есть как бы тема мирных переговоров никуда не девается. Но пока что, даже с точки зрения классической дипломатии, по ключевым вопросам ни одна из сторон не готова уступать. А потому даже если такие разговоры ведутся, это суто теоретизирование, честно.
Еще один вопрос от Леопольда Дора. Как вы думаете, были или будут покушения на Путина?
Мне кажется, они вполне себе могли иметь место, потому что, скажем так, есть очень много людей в России, которых Путин все-таки на каких-то этапах не удовлетворял как лидер. Мы видели, что было заинтересованность у Пригожина каким-то образом изменить эту ситуацию, была заинтересованность у местных разных властей, которых потом подчистили достаточно быстро изменить ситуацию. Ну, чего ж там, вспомните того же Суровикина, который должен был поддержать Пригожинский мятеж, но этого не сделал. Поэтому, условно, мне кажется, да, были попытки и, возможно, еще будут. Мой взгляд такой, что единственная возможность успешного покушения на Путина – это, давайте назовем это, сценарий операции «Валькирия». То есть единственная сила, которая сейчас может ему противостоять, это действительно офицерский корпус. Это действительно те, у кого есть сила. Те, кто сможет в случае силового противостояния с той же Росгвардией, потому что, давайте знать, Золотов – человек Путина. Золотов – это его цепная собака, им выращенная, Путиным выращенная, Путиным приведенная к власти. И вспомните даже, куда пошла вся техника от расформированного Вагнера. Она не пошла на фронт, она пошла Золотову и Росгвардии. То есть явно Путин боится возможности такой. И, соответственно, единственный, кто смогут эту возможность воплотить, это офицерский корпус. Будут ли они это делать? На данном этапе сомневаюсь. Но это станет возможно, как это, кстати, было и в реальной операции «Валькирия», в тот момент, когда вопрос станет следующим образом. А на кого повесят всех собак? То есть кто в конце концов будет крайним? Потому что все же ждут, что крайним будет Путин, когда придется уже разбирать последствия всего этого хаоса. Но Путин-то сделает крайними условного Шойгу, Путин сделает крайним условного Герасимова, Путин сделает крайним условных командующих на местах. И вот в этот момент вот это покушение, о котором вы спрашиваете, оно станет вполне себе реальным.
Так, значит, смотрите. Очень серьезное попадание в девятиэтажный дом в Одессе, верхние этажи горят. Надежда Гаврилюк, щойно в Одесі шахет влучив в дев'ятиповерхівку. Блін. Так. Значит, послушайте, я вам сейчас неприятное почитаю, просто для того, чтобы вы знали. Значит, я вам несколько раз читал Дмитрия Волчика. Дмитрий Волчик – это он ведет там передачи по искусству на радио «Свобода» и так далее, и так далее. Вот послушайте, то есть он живет в Праге и путешествует по Европе, по всяким выставкам и так далее. Вот послушайте, что он пишет. Это касается всех нас. «С кем бы я ни встретился в последние дни, разговор уже через 5 минут сползает на ковид. Болеют тяжелее, чем 3 года назад, с температурой 40, судорогами, адским кашлем, удушьем. Но, несмотря на это, о болезни почти перестали говорить публично, а поскольку ее нет в новостях и соцсетях, стало быть, нет и наяву, она стала чуть ли не постыдной тайной. В Афинах, в метро каждый второй в маске, в Вене многие, в Праге почти никто, а русские люди в ковид не верят, и под любой новостью о нем в Телеграме тысячи клоунских рож. Это потрясающий материал для исследования массовых психозов и коллективных травм, особенно в тоталитарном мире, да и в свободном тоже, где удается объявлять несуществующее реальным, а настоящее придуманным, а потом отменять и то, и другое. Я удивительным образом пока не заболел, хотя точно Гарун аль-Рашид, постоянно пребываю в людской гуще. Я вам это прочитал как предупреждение. Киевская область, тревога. С Броваров, скорее всего, залет. Ну, посмотрим, если будут объявят тревогу. Пока не объявляли. Умер один знаменитый человек, которого вы хорошо знаете. Ну, те, кто смотрят детективы и так далее, и так далее. Умер австрийский инженер и предприниматель Гастон Глок, создатель пистолета Глок. Ему было 94 года. Это одно из самых... Мария, минимум 15 шахедов летит на Киев. Ну, хорошо. Вот Петр Степанов говорит, давайте поставим лайк. Я не знаю, какие там лайки, но поставьте, пожалуйста, лайки. Вы знаете, для чего они мне нужны, чтобы надо мной мои коллеги не смеялись. Что тебя на шару смотрят? В компании отметили, что Глок не только произвел революцию в мире стрелкового оружия в 80-х годах, но и сумел утвердить бренд Глок в качестве мирового лидера в индустрии легкого огнестрельного оружия. Действительно, полиция пользуется и так далее. Теперь хотел вам прочитать в виде текста, потому что видео это я вам не могу показать. Возможно, вы его видели. Там есть солдат русский в такой, ну, в маске в этой. Он говорит, что происходит на фронте и в каком они состоянии. Поэтому я вам лучше текст прочитаю, потому что там мат-перемат, я не могу это давать в эфир. Он говорит, СВО полная лажа конкретная, нас нанимали, как хотели. Никаких 300 тысяч нам не выплатили, пришло там 30-40 тысяч от силы. Наши пацаны валяются и гниют, их даже не забирают. Сам лично своими глазами видел, как наши пацаны уже разлагаются. Не знаю, родные узнают их или нет, если их привезут. Живем мы под землей, там холодно, сыро, все течет, замерзаем постоянно. Так что, пацаны, лучше оставайтесь все дома, отсиживайте свой срок, идите к женам, к детям, я не знаю. Но здесь нам не выжить. Ну и сегодня я видел потрясающее видео, конечно. Боже мой, там стоит БТР и стоит танк, и они там ходят вокруг него, и туда попадает, и после этого лежат трупы, и все догорает. Ну, такой светская. Вот что значит хитрость. Александр Дюма, вы его, конечно же, знаете. Если Александру Дюма казалось, что билеты на спектакли по его пьесам плохо раскупаются, он пускал в ход свою изобретательность, зная, что ничто так не влечет человека, как обещание любовной встречи. Дюма взял за привычку публиковать в парижских газетах подобные объявления. «Придет ли сегодня в театр господин, который смотрел на меня так пристально, что заставил покраснеть как-то вечером на представлении Нельской башни? Для него будет оставлена записка. Влюбленная». В итоге сотни парижан скупали билеты только ради того, чтобы убедиться, не им ли предназначалось послание, а Дюма тем временем подсчитывал свои барыши. Очень хорошая идея. Ну вот 300 лайков добавьте, пожалуйста, до 2000 хотя бы, пишет Бойко. Где уж там 3? Вот что интересно. В Финляндии при присуждении докторской ученой степени на некоторых факультетах вручают докторскую шпагу длиной 87 сантиметров, которую носят как мужчины, так и женщины. На шпаге выгравировано имя доктора, дата проведения церемонии. Меч доктора – это символ борьбы ученого, который в результате тщательных исследований пришел к истине. Еще один обязательный атрибут – докторская шляпа, которая символизирует свободу исследований. Вот я покажу черно-белую фотографию. Женщина Керту Саласти, первая женщина министра образования Финляндии при получении ученой степени доктора медицины. Спасибо некоему, который бросил в меня 3 чашки кофе. Вот, посмотрите, она получает этот меч. Нравится мне. Вот мне это нравится. Мне вот такие вещи очень нравятся. Да. Я думал, какое прочитать вам стихотворение. Вы знаете, что я все время хожу возле Бродского. Ах, черт побери. Но у Бродского такие, понимаете, очень сложные, тяжелые для восприятия. Очень сложные для восприятия стихи. Вот когда я читаю Бродского, мне сложно воспринимать его на слух, мне нужно остановиться и перечитать. Поэтому я мучительно искал стихотворение, которое бы легко воспринималось, которое написано им было, вот знаете, вот как гусиным пером. И я нашел такое стихотворение, и оно называется «Рождество». И это как раз хорошо к дате. Датское стихотворение. Он гений, ну что сказать. Рождество. Волхвы пришли, младенец крепко спал. Звезда светила ярко с небосвода. Холодный ветер снег в сугроб сгребал. Шуршал песок. Костер трещал у входа. Дым шел свечой. Огонь вился крючком. И тени становились то короче, то вдруг длинней. Никто не знал кругом, что жизни счет начнется с этой ночи. Волхвы пришли, младенец крепко спал, крутые своды ясли окружали. Кружился снег, клубился белый пар, лежал младенец, и дары лежали. Охренеть. Как простыми словами, деталями создано великое стихотворение. Дорогие друзья, 3 четверостишия. Я медленно читал для того, чтобы вы увидели это, и вот эта фраза. Дым шел свечой, огонь вился крючком, и тени становились то короче, то вдруг длинней, никто не знал кругом, что жизни счет начнется с этой ночи. Безобразник он, Иосиф Бродский. Так нельзя с нами поступать. Вот представляете, просто сел человек, сел и написал. Сел и написал. Спасибо вам большое. Я еще не знаю, что будет на Новый год. Сейчас там меня попросили куда-то перейти. У Галича, что у Галича есть стихотворение «Пейзаж». с интересной историей, очень актуальной. Дойдем, вы знаете, я каждый раз, без исключений почти. Он написал, кстати, это стихотворение, вот тут спрашивает Пушенко, какого числа года он это написал. Не знаю, он написал это в 63-м году. В 63-м. Значит, смотрите, сейчас там меня попросили поучаствовать, я даже не понял, у кого. Сейчас я им позвоню, скажу, что я освободился. Очень хочется вместе с вами встретить Новый год. Мы встретим Новый год вместе. Еще раз, ну, вы понимаете, Новый год, Катя уехала. Мне надо оказаться в какой-то компании, но, может быть, я прямо оттуда, из этой компании проведу эфир. Я вас не оставлю, если вы меня не оставите. А вы меня как можете не оставить? Вы можете меня не оставить, поставив лайки, вот эти несчастные 300 лайков, которые там до 2000. Раньше вы и 3 делали, один раз даже 3500 или 3600 было, когда у вас было настроение. Вторая история называется «Сделайте донаты, бросьте мне рубли, я вам буду признателен, поддержите канал». Бросьте в меня чашку кофе и обязательно подписывайтесь, становитесь патронами, потому что кто его знает, может быть, один Леопольдор, мясо или рыбу на Новый год, не знаю, не знаю. Не, но я обязательно буду с вами в Новый год, я не знаю, может быть, после полуночи и так далее, я обязательно вам сообщу вот это вот дело. Подписывайтесь на Patreon, потому что в Патреоне вы все-таки будете видеть эксклюзивные эфиры, которые я буду стараться вам представлять. Итак, я с вами сейчас прощаюсь, иду на живой гвоздь, извините, меня пригласили. Значит, что еще? Артур Панфилов, Матвей, мы с тобой. Да с собой будьте, с собой будьте. Любите друг друга и не делайте друг друга гадости и не разносите неправду. Все. У меня 12.05. Я с вами прощаюсь. Я вас люблю. Спасибо, что вы были со мной. Ставьте лайки, подписывайтесь и до встречи.